Пророчество летнего дворца. Предупреждение о бездне. У царя Петра сегодня праздник. Что за праздники на Неве устраивались? Загляденье. Царь Петр каждому петербуржцу судно подарил. Кому парусное, кому грибное. Представляете, сухопутные россияне, мирные горожане. И вдруг водные экзорцизмы. И все на реку бегут, и ставят паруса, и отдают якоря, и выстраиваются по сигналу в эскадры, и лавируют под оркестры, чтобы все, как один, учились совершать различные маневры военного флота. Иностранные наблюдатели уверяют, быстрота, с какой русские выучиваются и навыкают всякому делу, не поддается описанию. Под Петровым приглядом не могу я не прибавить. Ассамблеи в летнем саду праздникам на Неве не уступали. О, Петровы ассамблеи! Указ царя от 1716 года разъясняет, то слово французское, которого на русском языке одним словом выразить невозможно. Ассамблея, вольная, в котором доме собрание или съезд, делается не только для забавы, но и для дела. Ибо тут может друг друга видеть и о всякой нужде переговорить, также слышать, что где делается, при том же забава. Две ассамблеи особо великолепными были. Назначаемая на 16 мая, день святых апостолов Петра и Павла, в которой в 1703 году была заложена фортеция. И мы в этот день праздник города отмечаем. Другая ассамблея в честь победы под Полтавой проводилась. Тихие победительные во славу и честь Петру Алексеевичу зазвучали. То началась ассамблея, посвященная Полтавской победе, что 27 июня 1709 года успех России в Северной войне предрешила. И нас к царю Петру на праздник приглашают. В галерее всех приглашенных сластями угощают. Офицерам подают холодные закуски. К пристани на Неве пришвартовались. Тогда проходите, господа, не через врата, их еще нет. Проходите через главную галерею центральную на мраморных столбах и с мраморным полом. В 1720 году в ней мраморную статую установили Венеры. То римская копия первого века до новой эры, работы самого Проксителя, гениального скульптора древней Лады. Царь для охраны Венус гвардейца поставил. Стоит, замер на посту, как статуя. Первая остановка на Царицыной площадке, первая на главной аллее, где первый фонтан летнего сада считал минуты мгновения. Представьте, капли воды сверкающие друг за другом бегут, и в их беге оживают дивные видения, вполне реальные, ибо летний сад собой представляет остров блаженных теней, что, как положено, всегда на западе тонут в тумане. На Царицыной площадке гостей встречают дамы. В центре восседает она, супруга царя Петра, Екатерина Алексеевна. Мемуаристы пишут, она имеет приятную полноту, белолица, с ярким румянцем во всю щеку. У нее черные глаза и волосы, красивые шея и руки. Выражение лица кроткое и весьма приятное. Царица в робе из парчи, шитой серебром и золотом. На головке, шее и руках драгоценности. Рядом с царицей ее дочери, цесаревны Анна и Елизавета. Тоже в роскошных нарядах, из шелковой материи. Головки цесаревен убраны драгоценными камнями и жемчугом по новейшей французской моде, с изяществом, которое сделало бы честь лучшему парижскому парикмахеру. Анна – умница, Елизавета – настоящая красавица. Цесаревича Петра Петровича, малолетнего, с ними уже нет. Бог подарил, Бог и отнял. Нет и Алексея Петровича, первого сына царя. Но чур, о печальном на празднике – ни слова. Царственных дам окружают придворные дамы. Мемуаристы пишут, среди томных и нежных придворных дам с улыбкой, называемой луком Амура, самый предвзятый и требовательный кавалер мог насчитать до 30 хорошеньких, из которых многие мало уступали европейским дамам в приветливости, хороших манерах и красоте. Вот так 15-20 лет и женщины, затворницы из теремов, научились модно одеваться, хорошо танцевать и поддерживать разговор с кавалерами на немецком, французском языках и на иносказательном языке эзоповом, чему летний сад содействовал немало. Шествуем по главной аллее вперед, до следующей шкиперской площадки. Шествуем, царского указа не нарушая, согласно которому никто не имеет, повеся голову и потупя глаза вниз, по улице ходить или на людей косо взглядывать, но прямо и не согнувшись ступать. Велено, гордо в пространстве себя несем, с приветливостью на тени царевых гостей взираем. На шкиперской площадке нас ждут иные видения. За одним из столов расположился царь с глиняной трубкой во рту неизменной. Здесь он играет в шахматы и шашки и пиво пьет. Одет в старый синий мундир, бывший на нем еще при Полтавском сражении. Царь не поощряет излишней роскоши мужской одежде, а потому мужские костюмы скромнее дамских. Зеленое сукно, синий и коричневый бархат, кружевные воротники и парики. Царь париков не надевает никогда. У него другие заботы, даже в праздник. 4 дюжих гвардейца носят по саду ушат с водкой, настоянной на анисе или перце. Офицеры наполняют водкой ковш и почуют всех встречных, дам не исключая. У ворот стоят часовые, никого из сада не выпускают. Цель царева – тесное общение с верноподданными, у которых в охмелю, что на уме и на языке тоже. Царь хмельное фискальство поощряет, хочет правду знать. Хорошо, что мы в параллельных мирах пребываем. Есть у просвещенного царя и шуты профессиональные, что напускают на себя дурь и острят под этой личиной. Царь позволяет им многое. Почему? Даже самому безудержному тирану хочется иногда увидеть себя в правдивом, а не льстивом зеркале. Все вокруг Петра дрожит, все безмолвно повинуется и заходится от смеха в пьяной дуре. В подобном шутовстве рождается новая Россия. Предлагаю, дорогие господа, повернуть на Шкиперскую аллею и к дворцу пройти. Впереди тени кавалеров и дам танцевальные фигуры выкруживают. То на боковых аллеях, параллельно главной, в ассамблее устраиваются танцы, церемониальные с раскланиваниями и кружениями, и быстрые контрданс и другие. Царица танцует только с царем, с остальными прохаживается. Хочу поведать о других блаженных тенях, тех, что в летнем дворце запершись, с мая 1713 года по июль 1714 вечный двигатель изобретали. Одна из теней – первый генерал-архитектор Санкт-Петербурга Андреас Шлютер или Северный Микеланджело. То высочайший мастер, что работал при дворе короля прусского, а по смерти патрона прибыл сюда, в Парадис на Неве, чтобы сгореть в одночасье, как звезда, что с неба упала. Он здесь год жил и почти ничего, так говорят историки, не успел сделать. Скажете, при царе Петре и дня без дела провести невозможно. Да, значит, время Шлютерово деяние с собой унесло. Значит, время за что-то генерал-архитектора наказало. Пока к Летнему дворцу идем, приведу отрывок из воспоминаний Питера Генри Брюса. Он пишет: император пригласил на свою службу некоего господина Шлютера, знаменитого архитектора. Его поселили в Летнем дворце, чтобы был близ царя. Тогда этот господин получал множество заказов на постройку дворцов, домов, академий, мануфактур, печатных дворов и так далее. У господина Шлютера было слабое болезненное сложение, и при стольких трудах и постоянных заботах он заболел и умер, прожив в Петербурге только год. Он много времени тратил на попытки изобрести вечный двигатель, чрезмерные занятия которым весьма подорвали его здоровье. Работая над двигателем, господин Шлютер всегда запирался, и никто не смел к нему войти, кроме царя, который часто с ним закрывался. Попробуем понять, зачем перпетуум мобили изобретать архитектору, получившему множество заказов, и, главное, царю, занятому преображением России? Вышли на аллею, с которой вид на дворец открывается. Если нет, плеер отключите, чтобы снова включить, когда дворец во всей красе покажется. После победы под Полтавой вознамерился царь Петр жить, как то зело первейшим монархам приличествует. Место для дворца выбрал царь, там, где впадает в Неву безымянный ерек. В 1710 году начали бить сваи под каменный дворец и гаванец для судов, ибо в детскую пору Петербурга водный путь был главнейшим. О, Господи! Что за чудо дом? Лишь подошли, застольная песня, похвала хозяину зазвучала. И Европы как не бывало, несмотря на то, что Трезини, автор Петровой затеи, имеет собственный дом в голландском вкусе. Дворец простой, совсем небольшой, двухэтажный, по виду открытый и человечный. Нет ни пилястр, ни колонн, только углы схвачены штукатурными рустами, длинными и укороченными. Под карнизом тянется фриз из плетеных веток дуба. Окна очень большие, с мелкими переплетами, позолоченными, обрамлены фигурными наличниками, изысканно строгими. Между окнами расположены барельефы красно-коричневые, что едва выделяются на фоне стен светло-охристых. Комнаты в доме просты в человеческий размер, вещи только те, что необходимы для дела. Здесь живет Петр Алексеевич Романов с семьей. Он любит работу, жену и детей, как положено людям. И все это так славно, что нельзя не пожелать хозяину и жене с чадами счастья на многие годы. Не обольщайтесь, пожалуйста, господа россияне, вечные Петровы верноподданные. К портальному входу во дворец подойдите и рассмотрите украшение над ним, барельеф «Победоносная Россия». В 1714 году по рисунку Георга Иоганна Моторнови его выполнили. На походном барабане, в центре копий и колчанов со стрелами, склоненных стягов и орудийных стволов, восседает Минерва. Ее рука опирается на щит с головой медузы Горгоны. Два пути водружают императорскую корону на постамент, обвитый дубовой ветвью с желудями. В знак воинской доблести, хозяина дворца, конечно. Если участвует в делах России мудрейшая из античных богинь, значит, победа над врагом россиян ожидает. Царя-победителя увенчает слава, и станет он величайшим из самодержцев мира. Словословие над входом дополняет два барельефа. Первый – триумф Нептуна и Амфитриты, что на морских конях гиппокампах в гости к российскому царю и царице мчатся. Второй барельеф – Юпитер и богиня в городовой короне. Богиня Минерва, покровительница устроителей городов, коленно-преклоненно молит Юпитера о помощи и Петровым начинаниям. Не сомневайтесь, помощь придет, если дочь за олимпиец не отказывает даже простым смертным. Простите нас, Петр Алексеевич, вы вседержитель, вы земной бог. Мы забыли, что ваше время пустых словословий не допускало. Быстро, все как один, преклоняем колено. Да что там, простираемся ниц, с пылью на дороге себя равняя. Петр подобных поклонений не любил? Да, потому что они отвлекали от работы. Дворец слева обойдите и остановитесь перед скульптурной группой, называемой «Мир и изобилие». 1721 год. Северную войну, ровесницу века, победа завершила. Чтобы все знали, что ожидает Россию в дальнейшем, виватный Кант «Радуйся, Роско, земле» на заключение нештатского мира сочинили, а в мраморе царёвы обещания увековечил венецианский мастер известный Пьетро Баратта. Мир, прекрасная богиня, держит факел, обращенный пламенем вниз. Значит, войн больше не будет никогда. В другой руке богини рог изобилия, наполненный крупными плодами, пышными листьями и колосьями пшеницы. Значит, Россию ждет впереди процветание. Крылатая дева Виктория венчает мир лавровым венком. Якорь у ног ее свидетельствует. Победа достигнута благодаря российскому флоту, созданному Петром. Орел, сидящий на якоре, положение дел уточняет. Российская армия не меньшую роль сыграла. Поверженный лев шведский, щит с головой Горгоны Медузы все сказанное подтверждают. Какое счастье нам обещали! В каких восхитительных формах на обозрение выставляли тезисы по стратегии и тактике государства! Вы поверили? Я – да. Каждый раз не могу себе отказать. В каждое слово все верю. И верю, и верю. Идти не надо никуда. Нужно просто обернуться и рассмотреть первые три из семи дворцовых барельефов с морскими химерами. Тема наводнения тотчас звучать начинает. Игры стихии смывают очертания дворца. Куда ему такое выдержать? Границы Петербурга игры стихии прорывают и становятся пророчеством о всемирном потопе. А всего-то на барельефах изображены юный Марс с морским слоном, Амур, борющийся с морским львом, мальчик с морским чудищем. Но то химеры, чудесное совмещение несовместимого. Тела дворцовых химер заканчивается змеерыбьим хвостом, туго скрученным мощной спиралью, подобной модели времени, фатальной, что из точки небытия возникает и в точку небытие схлопывается. На фасаде дворца, к фонтанке обращенном, размещены еще четыре барельефа из той же серии. Амур на Козероге, Амур на Гиппокампе, мальчик на дельфине и мертвый мальчик тоже на дельфине. Семь дворцовых химер, чудо и чудовище семиликое. Напряженность змеехвостого тела не знает исхода. Чудо-чудище играет, то раскроет свою глубинную суть в угрожающем оскале хрипящей пасти, то быстро спрячет ее за улыбку укрощенного зверя, преданного человеку по собачье, то сведет судорога тело чудо-чудище в извивах круговерти, то устремится оно в полет в свободном, ликующем движении. И летит дитя над водами, подобно лихому наезднику, парит в воздушных струях, создаваемых ударами хвоста, и погибает. К удивлению самого чудо-чудища, что бережно несет, баюкает детское тельце, сломленное бесчеловечной игрой сил сверхъестественных.